Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и ни в каких возможностях Божьих. Мы благодарны Тебе, Отец, за те великие способности и возможности Духом Твоим Святым, которые мы уже имеем, имея все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякую невнимательность к Твоему Святому Духу. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия, были невнимательны к просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса, и мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять, и правильно принять и Духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения да помазывать ум каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем свободу от рабства проклятий во всех их проявлениях по имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за помазание на этом месте, и мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за действие Твоей силы, Твоих способностей, Твоих возможностей. Мы верим, что мы будем научены Господом, и мы принимаем действие Твоей силы. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты. Во имя Иисуса мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за ту свободу, которую прямо сейчас Ты будешь осуществлять в нашем духе, душе, теле. И мы принимаем с благодарением, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Сегодня у нас по счету с вами, а ну напомните, какой урок? 40-й. То есть, значит, последний на этом уровне. И завершающий урок у нас стратегия ежедневной молитвы. Интересный сам по себе материал, потому что он формирует определенное правильное отношение к молитвенной жизни. Но опять-таки мы не будем говорить в общем о стратегии молитвы. Мы говорим о стратегии ежедневной молитвы. Поэтому я делаю на это особенное ударение. Стратегия не молитвы, а ежедневной молитвы. И в основании сегодняшнего нашего урока мы положим стих из книги Притчи, 6 глава, 6 по 11 стих. Будьте внимательны, потому что здесь разворачивается сама мудрость ежедневной молитвы. Мудрость Божия говорит нам: «Подойди к муравью ленивец и посмотри на действия его и будь мудрым». Давайте посмотрим на мудрость муравья или на ту мудрость, которая вложена в него от начала его планирования. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Другими словами, над ним никто не стоит и его ни к чему, никого не заставляет. И заметьте, но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Скажите, он это делает, потому что у него нужда? Нет. Подождите, он это делает, потому что его прижало, и он голодный, и надо срочно что-то поесть? Нет. Нет. возникает вопрос, брат Олег, зачем он это делает? Потому что это просто правильно. В этом его мудрость. Он не дожидается, пока приходит нужда. Мудрость этого муравья состоит в том, что делать то, что поможет тебе встретить любую нужду, и это для тебя не будет нужда, а для тебя это будет просто лишь переход на другой уровень. Мудрость этого муравья состоит в том, что он не ждет проблемы, а делает все, чтобы они не приходили. И читаем дальше. «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, есть результат, придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». То есть мы видим, что есть результат, определенный результат. То есть события в нашей жизни – это результат. Переход на другой уровень, другие возможности – это результат. А уже результат чего, так вы сами знаете. Сегодняшняя тема, она направлена в первую очередь, конечно, в большей степени на молитву, на молитвенную жизнь. И я бы хотел сделать ваше ударение. Когда вы читаете Бытие первую главу, вы видите, как Бог творит. И удивительно, что верующие не обратили внимания на то, что мы сотворены по Его образу и подобию. Мы сотворены подражать Ему во всем. Как вы думаете, должны ли мы подражать то, что записано в Бытие 1-2 глава? Конечно. А вы знаете, к чему эта мудрость подводит? Что не то, что снаружи должно говорить вам, что должно быть у вас. А вы должны говорить то, что должно быть у вас. Тому, что снаружи. Потому что Бог творил не исходя из того, что было снаружи, а исходя из того, что было в Его мудрости. Бог творил и видел то, что Он творил. А не видел, а потом говорил то, что видел. Писание говорит, я веровал, и потому что делал? Говорил. Не говорил то, что видел, а во то, что верил, то говорил. Я как бы вам рисую две параллели, чтобы вы понимали, что ваша жизнь, события в вашей жизни, перемены в вашей жизни, переходы на разные уровни вашей жизни должны происходить не потому, что в мире что-то благоприятно или неблагоприятно, а потому что вы это творите. Вы это творите. Писание раскрывает нам определенную мудрость. Что человек посеет, то и пожнет. Другими словами, событие как результат жатвы. Так подождите, а кто же должен сеять? Что человек посеет? Брат Олег, а почему вот в моей жизни происходит то-то? А что ты сеешь? А я что, помню, что я сею? Поймите, Бог утвердил закон сеяния и жатвы, как закон, в послушании которого находятся все виды семян. И Бог дал человеку право выбора семени. Право выбора семени определяет право выбора жатвы. Вы сами определяете, в чем вам жить, исходя из того, что вы сеете. Каждый день – это результат прежде посеянного семени. Каждый день наполнен событиями, как жатвой прежде посеянного семени. И если сеятель не помнит, что он сеет, то он и не знает, куда он идет. Потому Писание говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, не сидите и не думайте, формируйте его, сейте семя. Какая разница и какой смысл сидеть и думать, что будет завтра? Сейте семя, потому что что посеет человек, то и будет завтра. Другое дело, что верующие не стали к этому относиться системно или целенаправленно. А мы говорим с вами о целенаправленном сеянии. Слышите? Целенаправленно. Вам не нужно дожидаться, какая завтра будет программа у правительства. Уже есть то, в чем вы благословлены. Зачем мне дожидаться ихней программы? Если Божья программа на мою жизнь уже написана, благословлена и сказано «Аминь». Зачем мне ждать, кто мне кто-то что-то представит? Тем более, что я знаю, что на этой земле действует закон сеяния и жатвы. И жизнь человека, как и его смерть, во власти не правительства, а языка. Так значит, моя молитвенная жизнь в свете того, что я уже сказал, и становится определяющим в формировании моей жизни. Сейчас я включу немножко кондиционер, потому что я смотрю, что вы уже закипать начинаете. Да. То есть получается, молитвенная комната становится не просто местом, куда я захожу, для того, чтобы, о Боже, надо что-то делать. А молитвенная комната становится местом, где я захожу как сеятель. Я говорю о ежедневной молитве. О молитве формирования. О молитве, где я захожу, чтобы творить. А не просто захожу, потому что что-то подперло меня. У муравья нет ни начальника, ни приставника. И есть вещи, которые он делает, потому что эти вещи формируют его будущее. Бог утвердил нас творить. Бог сотворил нас творить, чтобы мы творили. И если вы не являетесь творцом своей жизни, то поверьте, кто-то вас направляет. Вы все равно говорите в соответствии с чьей-то волей. Если не с волей Божьей, то в соответствии с чьей, несложно догадаться. Поэтому эта тема направлена на то, чтобы вы отнеслись к определенным вещам с мудростью и перестали говорить, вы смотрите, как все вокруг складывается. Поймите, ваша жизнь зависит от ваших слов. И пока ваша жизнь не зависит от ваших слов, а этого не бывает, она всегда зависит, просто вы так думаете, то вы и не влияете. А я вам могу сказать, на этой земле господствует тот, кто мудро распределяется семенем. Семенем слов, семенем действий, потому что слова и действия – это семена. И поймите, жизнь и смерть во власти семени, потому что выбор семени определяет события. Это так просто. Просто наши умы настолько засорены тем, что якобы от нас ничего не зависит, что якобы все зависит от правительства и от экономики, что попадая в эту ловушку, мы теряем свою миссию на этой земле. Хотя именно нам, как детям Божьим, дана власть творить. Творить, а не адаптироваться, приспосабливаться, искать норку, куда спрятаться, эмигрировать, потому что придавили. Вы поставлены влиять. И влияние совершается в молитвенной комнате. Не разово, а ежедневно. И тема сегодняшнего урока – стратегия ежедневной молитвы. Хорошо, то есть я сделал небольшое вступление, чтобы вы имели представление, о чем мы будем сегодня говорить. Итак, с чего мы с вами начнем? Матфея 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою». Первое, что очень важно для качественной, результативной, влиятельной, целенаправленной и системной молитвы, это определиться с местом, где вы будете молиться. Ежедневно. Я не сказал раз, я сказал ежедневно. Вы сами знаете свою квартиру. Сами знаете, где вы можете расположиться для молитвы. Я имею в виду ежедневный. Потому что есть некоторые, располагаются зимой на балконе, то есть летом на балконе, и так курсируют, в принципе, по разным местам. Нет, если у вас это получается, нет вопросов. Но вы должны в первую очередь определить, что место ежедневной молитвы. Это очень важный пункт. Если вы сейчас его не определите, то, поверьте, вы будете лежать в постели и думать, где же молиться. О, в постели это место как раз для этих мыслей. Потому что, поразмышляв, вы скажете, видно, сегодня я пока еще не нашел, буду завтра искать. И, конечно, завтра вы тоже будете искать в постели. Если мы с вами посмотрим Писание, то мы видим, что у тех, кто оказывали какое-то влияние на процессы на земле, у каждого из них было место, где они пребывали в молитве. У Моисея это была гора, куда всякий раз, чтобы что-то получать от Бога, он поднимался иногда на очень долго. У Иисуса Новина тоже было свое место. У Даниила тоже было свое место. У Иисуса тоже было свое место. То есть у людей влиятельных, у них всегда было место, определенное место. Смотрите, Иисуса несложно было найти книжникам и фарисеям. Потому что все знали, что в основном они пребывают вместе и молятся в Гефсиманском саду. Они знали, где его искать. Я знаю, что многих верующих сложно найти. Потому что где они молятся каждый день, даже если вы скажете, только Бог знает, он скажет, вы знаете, я сам, в принципе, его шукаю. Не, он вездесущий, конечно, он знает. Но в том плане, что он так меняет места своего нахождения, что ангелы только успевают за ним и бегать. У вас должно быть место для ежедневной молитвы. Поэтому первое, номер один. Определитесь с местом, где вы будете ежедневно пребывать в молитве. Это номер один. Брат Олег, но у меня пока мест такого места нет. Вот когда оно будет, брат Олег, я вам обещаю. Поймите, пока мест вы мне обещаете, если вы не начнете с малого, у вас его никогда и не будет. Ну, брат Олег, вам легко, у вас есть офисы, у вас есть молитвенные комнаты, у вас есть молитвенные. Поймите, оно не появилось сразу. Это была вначале маленькая комната. Писание говорит, верный в малом ставится над большим. Не ищите оправданий того, почему вы это не делаете. Ищите решение, как это делать. Мудрость земная всегда нас приводит к оправданию. Да вот если бы не моя жена... Боже, это же женщина, которую ты дал мне. Знакомая картина и знакомая мудрость. А женщина сказала, да это не я, это змей. Никогда не ищите причины, почему нет. Всегда ищите пути решения, почему да. Итак, номер один, молитвенная комната. Несложно. Номер два. Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это он делал и прежде того. То есть Даниил для себя определил время молитвы. Три раза в день. Я не говорю, что вам обязательно это делать. Я просто говорю сейчас, пункт номер два, это определить время. Время молитвы. Очень важный момент. Это самый дисциплинирующий момент, потому что есть то, что если вы не примете решение, у вас всегда найдется причина, почему не надо этого делать. Если вы не определите для себя время и не дисциплинируете себя в этом вопросе, у вас будет 99 причин, чтобы это не делать. В какой-то степени вы должны проявить диктатуру в этих вопросах, определить время и в это время вычеркнуть все загрузки. И все должны знать, что в это время вы находитесь в молитвенной комнате. Поэтому если они хотят соединиться с вами в молитве, они вам звонят. Если они хотят пригласить вас на ужин, они вам не звонят в это время. Это очень важные вещи. Это те мелочи, казалось бы, из которых формируется качественная, влиятельная, результативная жизнь верующего. Поэтому я понимаю, что некоторых христиан никто не знает, когда ему звонить, вообще, когда он молится. Как когда? Когда садится за стол кушать. Ага. Причем не многословен, как обычно. Поэтому будьте очень внимательны. Определите для себя время молитвы. И будьте в этом вопросе прилежным. Слышите? Слово «прилежный» переводится как «постоянство», «направленность», «целеустремленность», «настойчивость», «плотно напирающий». В Писании написано, что Иисус прилежно молился. Писание притчи 10 глава 4 стих говорит, что ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Поэтому вам нужно определить место молитвы, определить время молитвы и прилежно, постоянно делать это. Вам несложно это будет сделать. Я сейчас не говорю, что кто-то из вас жаворон, кто-то сова. Это удивительные сами по себе определения. Вы можете определиться для себя. Потому что кому-то проще молиться вечером. То есть он очень долго может не спать и очень бодро рано встает. А кому-то проще молиться утром. Он может легко утром встать и легко пораньше лечь спать. То есть вы для себя определитесь, как вам в этом плане легче. Брат Талет, а я хочу тесными вратами ходить. Поймите, вы будете там бороться, со сном, а там бороться с подъемом. Зачем оно вам надо, когда вы можете идти правильным путем? Определитесь. Я говорю, одному очень легко встать в 5 часов утра и легко лечь в 10 часов вечера. Он не борется во время молитвы, а слушает Дух Божий. А другой, ему очень легко долго молиться вечером. Ему легко лечь в час, при этом он ложится в час и знает, что нормально, все, помолился. И легко встать в 6 часов утра. Есть разные люди, это с чем-то связано, я не могу сейчас комментировать с чем. Но есть такой подход. Поэтому определитесь со временем. Брат Олег, а как узнать? Попробуйте. Попробуйте. Определитесь для себя, допустим, хорошо, буду молиться вечером. И начинайте молиться вечером. Утром вас будет, ага, не подходит. Буду молиться по утрам. В 5 часов встаю и начинаю молиться. Начали в 5 часов утра молиться. О, хорошо, все, проснулись бодренько. А кого-то 5 часов встал на молитву, его уже будет 2 часа. Отмолился. А кому-то придется приучаться. Потому что для кого-то что там... Кому-то придет. Мне пришлось приучаться. Потому что для меня и утром, и вечером было сложно. Поэтому я приучал себя вставать утром. И, конечно, я спал во время молитвы. Но, тем не менее, по неотступности оно свою работу сделало. Все-таки утром мне все равно было в этом плане легче пробиваться. Хорошо. Итак, первое – место. Второе – время. Третье – прилежность в этих вопросах. Это не сложно для вас вывести. Сделайте это обязательно. Само по себе это не сформируется. Хорошо, так мы с вами по чуть-чуть подошли к самой стратегии. Потому что для реализации стратегии нужно место, нужно время и нужна прилежность. Обязательно. Итак, первый этап в стратегии ежедневной молитвы. Подготовка. Подготовка. Очень важная часть. Молитвенная комната, тем более в стратегии ежедневной молитвы, это не забежал дыр-быр, мы-замыр и выбежал. Молитвенная комната, тем более стратегия, это влияние, это целенаправленный системный подход ежедневного влияния. Вообще эффективно только то, что делается каждый день. И делается каждый день с пониманием и с тем, что вы помните, что вы делаете. Если некоторых верующих спросить, о чем вы молились вчера? Он скажет, обо всем. А теперь скажите, вы бы взяли человека на работу, которого вы спросили, допустим, вам нужно сделать ремонт в квартире, и вы его спросили, что ты умеешь делать? Он говорит, все. Вы бы взяли такого человека? Конечно, нет, потому что вам нужны специалисты в конкретных областях. Поэтому так же самое и в этом вопросе. Вы должны помнить, о чем вы молитесь. Поэтому должен быть подход целенаправленный, плановый. Есть время, когда вы можете просто войти в молитвенную комнату, благодарить Бога, поклоняться Ему, лежать на диване, наслаждаться Божьим присутствием. Это не стратегия. Это личные отношения с Богом, в которых вы можете проводить сколько вам угодно времени. Я говорю о творческом процессе, о творении и боговодительстве. О творении и боговодительстве. Это влияние, это стратегия. Я знаю, что многим верующим это не нравится. Брат Олег, то Бог, Он всегда творит все новое. Но просто Бог, видно, об этом не узнал. Он дал вам обетование, которое является семенем, производящим породу своему плод. Он творит новое, новое для вашего ума, для Бога оно далеко не новое. Потому бездна премудрости Божией. То, что для вас новое, поверьте, оно всегда было. Поэтому это местописание не нужно использовать для того, чтобы оправдывать свою лень, тем более. Хорошо, я просто некоторые вещи вывожу, потому что я с этим периодически сталкиваюсь. Хорошо, итак, стратегия ежедневной молитвы. Первый этап – это подготовка к молитве. Очень важная часть. С чего начинается подготовка к молитве? 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. И если сердце наше осуждает нас, то коль паче Богу, Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше осуждает нас, или мы не имеем мира в духе своем, то мы имеем, если сердце наше не осуждает, извиняюсь, не осуждает нас, то есть мы имеем мир в сердце своем, то мы имеем дерзновение к Богу, потому что в сердце имеем мир. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Итак, мы видим с вами в этом месте Писания, что есть момент, когда сердце наше осуждает нас, а есть момент, когда не осуждает. Во многом от чего это зависит? Это зависит от того, что туда попадает. У каждого из нас есть 5 органов чувств. Это видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. Эти 5 органов работают постоянно. Даже когда вы спите, поверьте, они работают. И эти 5 органов постоянно передают вам информацию из мира. А Писание говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Или все, что в мире, является семенем, ведущее к похотям. И так или иначе, ваши 5 органов чувств передают вам постоянную информацию из этого мира. Хотите вы того, не хотите, вы сидите в маршрутке и слушаете шансон. Вы сидите в маршрутке и слушаете, как рядышком двое людей ругаются между собой или просто рассказывают какие-то непристойности друг о друге или о ком-то другом. И вы хотите, не хотите, а ваши уши это что? Принимают. И оно потихонечку, как семечко, попадает в ваш ум. А некоторые истории вы сами прислушиваетесь, потому что они интересны. И оно потихонечку попадает в ваш ум. Все, что в мире, похоть. Поэтому первый очень важный момент подготовки к молитве – это покаяние. Это особенно важный момент. Покаяние. Брат Олег, в чем мне каяться? Давайте возьмем такой момент. У нас есть 2 основные причины, почему вообще нам надо в чем-то каяться. Смотрите, наш ум не является еще абсолютно обновленным. И туда очень много чего попадает нехорошего. Пока еще. Плюс наше тело не является безупречным. Это я вам сказал 2 основных пункта. Основные пункты, дополнительные, другие, это я вам гарантирую, что в течение дня вы не обязательно все делаете в соответствии с совершенной волей Божией. То есть несложно догадаться, что есть много из того, что вы делаете, что вы не должны делать. Много из того, как вы используете свой ум, как вы не должны его использовать. Много из того, как вы используете свою квартиру, как вы не должны ее использовать. Много из того, как вы используете свою машину, как вы не должны ее использовать. Много из того, как вы используете свое тело, я говорил, деньги, как вы не должны использовать. Вы это делаете, и только по милости Божией вы остаетесь живыми. Но тем не менее, поверьте, в духовном мире все записывается. Потом умножается на 100, потом дебет с кредитом, и вы должны. Вы должны. И сына приходит, он не должен. А вы не знаете об этом. Потому что вы просто делали какие-то вещи, не обращали на них внимания, потому что уровень вашей мудрости пока не соответствует, чтобы видеть такие тонкости. Поэтому если вы войдете в молитвенную комнату, и прежде чем начать молиться, предстанете пред Господом и помоетесь баней водной посредством слова «покаявшись», то я думаю, вы будете наоборот чистее выглядеть, прежде чем начать вообще за что-то молиться. В период Ветхого Завета, прежде чем священник попадал в святое святых, он год готовился. Там был не один священник, там было их много, но каждый выступал в свою череду. А к этой череде он готовился год, храня себя от женщин, храня себя от скверн. То есть он ходил и не дотронься, не дыхни, не выдохни. И помимо того, что он так готовился, прежде чем приступить пред Богом, его еще к ноге привязывали веревку, а к другой ноге колокольчик. Брат Олег, зачем? Что если вдруг он там где-то жатву свою войдет перед Богом, туда никто же не может зайти, не очистившись, то его просто за ногу вытащат, и все. А то, что он ходит, колокольчик говорит, что живой. Звенит, значит живой. Раз не звенит, вытаскиваем. Мы сейчас можем войти в молитвенную комнату пред престолом благодати, как далматинцы, и по милости Божией выйти оттуда живыми. Я говорю, это серьезные вещи. Поэтому я вам рекомендую, прежде чем вы вообще начинаете взывать Богу и призывать Его участие в движении, вам надо помыться баней водной посредством слова. Помыться от всех своих нечистот, которые, возможно, вы делали в течение дня, а вы их не замечали. Вы просто посмотрели на брата с осуждением или на сестру с похотью. Вы просто что-то кому-то сказали и не подумали. Вы просто взяли деньги, использовали неправильно и не узнали. И квартиру, и то. Возможно, вы когда-то молились: о Господи, если бы у меня была квартира, я бы тебе служил всей. У вас есть квартира, но вы никогда никому не служили. Но обетянка была. И многое другое с машинами. О, брат Олег, если бы у меня был хороший костюм, я бы его всегда одевал для Господа. Вы ни разу его не одевали. Не, вы одевали на банкет, но не на служение. Есть много вещей, которые мы обещаем, или на собрании, а потом выходим в собрание и забываем. А оно в духовном мире все записывается и рассматривается как непослушание, если оно не делается. Поэтому прежде чем начать молиться Господу, молиться о том, о чем мы будем говорить, номер один – покаяние. Покаяние в трех направлениях. Первое направление – то, что вы допустили сами. Есть то, что вы допускаете. Брат Олег, что я допускаю? Вы можете допускать нечистоту как в свой ум, так в свою жизнь. Нечистоту, суету. Допускать в свои глаза, в свои уши, в свои мысли. Просто допускайте что-то в себя. Чем-то соглашаетесь, допускаете. Кто-то вам что-то сказал? А вы задумались. И эта мысль пошла вам точить мысли. И вы уже начинаете роптать на этого человека. Ты слышал, что он мне сказал? Допустили, просто допустили эту нечистоту в свои мысли. Какая разница, что он сказал? Для тебя важно то, что Бог говорит о тебе, а не то, что тебе говорит. Люди будут говорить. Важно, что о тебе говорит Бог. А если ты допустил эту мысль, то эта нечистота, она будет постепенно булькать, пока не заквасит весь ум. Поэтому первое, что допустили вы. Второе. Если вы что-то неправильно использовали. Неправильно, не по назначению. Это может быть ум, это может быть тело, это могут быть уста, это может быть имущество, это могут быть деньги. Вы это просто неправильно использовали. Брат Олег, я не знаю, как правильно использовать. Вот потому и кайтесь. Опять-таки, вы имеете право этого не делать. Я абсолютно как бы вам не наезжаю на вас заставлять это делать. Но по ходу того, как я строю отношения с Богом, я понимаю, что если я хочу на что-то влиять, то я должен быть перед Ним чистым. Чистым. Поэтому я совершаю определенные покаяния, потом своей верой принимаю, что перед Иисусом, перед Богом я теперь святой и праведный, а потом только начинаю молиться. Вы вправе этого не делать. И следующее направление, в котором также можно совершать покаяние, это нарушение законов, правил и уставов. Братья, какие правила я нарушаю? Я думаю, что правила дорожного движения многие нарушают. Брат Олег, а что мне идти тут 2 метра пройти, я буду к переходу идти полквартала? Тут же, ну какая разница? Ну, брат Олег, машины-то не ездят. А переход показан где? Ну там. А ты где перешел? Ну здесь. Нарушил. Поверьте, мы выросли в такой стране, где для нас нарушить было. И ну, это был образ жизни. После покаяния многие этот образ изменяют очень медленно. Поэтому еще совершают определенные поступки. А я молчу про водителей. Потому что водители — это отдельная статья вообще в нарушителях. Как в нарушениях. Хорошо. Итак, нарушили закон, правила, уставы. Следовательно, в этом мы и совершаем, в этих трех направлениях совершаем покаяние. То есть буквально эта молитва выглядит так. Господь Иисус, я каюсь во имя Твое, во всякой нечистоте и суете, которую я допустил в свои глаза, уши и мысли. Я каюсь во всяком неправильном использовании ума, тела, уст, имущества, денег. Я каюсь во всяком нарушении закона, правил и уставов. Я каюсь и отрекаюсь от этого всего во имя Иисуса. И принимаю свое прощение во имя Иисуса. И разрушаю всевозможные последствия этого всего во имя Иисуса. Простая молитва. Помылись в бане водной посредством слова.
Это первая подготовка. Вторая подготовка.
Пошлите дальше. Писание говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе». Заметьте, что свяжете вы, то будет связано. Что разрешите вы, то и будет разрешено. Во многом наши слова, как я уже говорил, являются определяющим тем, в том, в чем мы свободны и в чем мы не свободны. Поэтому иногда наши слова, которые выходят из наших уст, становятся очень сильным сопротивлением или узами в том, что нам мешает двигаться в отношениях с Богом дальше. Поэтому следующая часть покаяния, это опять-таки покаяние. Когда мы каемся в том, что мы что-то сказали в сомнении или неверии, или сказали то, что ограничивает действие Духа Божьего. Это тоже связано с покаянием. И также в эту часть покаяния мы также можем включить и то, что говорят на нас. Потому что на сегодняшний день, знают люди или не знают, но есть определенная группа людей, которые собираются с целью, чтобы проклинать и приносить жертвы на разрушение всех христианских семей, христианских жизней, христианских бизнесов. Это делают сатанисты. Они делают это каждый день, чтобы разрушать всех принявших Иисуса. И естественно, что сам бес, который участвует в этом ритуале и готов идти и разрывать верующих, он не может ворваться в вашу жизнь. Но он будет делать все, чтобы спровоцировать вас сказать что-то, идущее вразрез с Богом, с Его волей. И как только вы говорите, он сразу начинает оказывать на вас влияние. Поэтому есть то, что говорится на вас. Это может быть проклятие, это могут быть колдовские молитвы, это может быть всякая хула, которая говорится на вас регулярно. Есть люди, которые вас обсуждают и обливают грязью, вы просто об этом не знаете. Но в духовном мире оно совершает определенную работу. Но Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Незаслуженное. Поэтому в этой части молитвы, подготовки к молитве, мы совершаем первое, что покаяние за всякое праздно сказанное слово, за всякое слово сомнения и неверия, которое выходит из наших уст. То есть то, что вышло из наших уст, и оно не соответствует воле Божией. И второе, что мы делаем в этой части, мы разрушаем всякую колдовскую молитву, всякое проклятие сатаны, всякое гнилое исповедание, всякое праздно сказанное слово, всякую худую молву, всякую ложь, которая была направлена против меня, я говорю, против моей семьи и против служения, которым я служу. Против меня, против моей семьи и против служения, в котором я служу. Я разрушаю во имя Иисуса. Разрушив действие этих слов и их последствия, я призываю на себя кровь Иисуса, на свою семью и на служение. Защиту крови Иисуса. Очень важная тоже часть — призвать защиту крови Иисуса. Третий момент в подготовке, это был только второй. Третий момент. Тоже очень важный момент. Заметьте, первый момент у нас было покаяние. Покаяние во всех возможных наших неправильных поступках. Второй момент. Покаяние — то, что связано со словами, как исходящих из нас, так и со словами, направленных против нас. И третий момент, тоже очень важный момент. Вы знаете, что отношение с Богом – это отношение в сфере духа. А Писание говорит, это 2 Петра, 1 глава, 20-21 стих. «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить или применить, или распознать самому собой, ибо никогда пророчества не были произносимы по воле человека, но изрекли их святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Другими словами, когда вы строите отношения с Богом в молитвенной комнате, вы строите их в сфере Духа, где ваш ум, но никак вам пригодиться не может. Естественно, чтобы действовать в сфере Духа, строя отношения с Богом в молитвенной комнате, все, что вам нужно, — дары Духа Святого. Дары Духа Святого. Вам нужно помазание Духа премудрости и откровения. В молитвенной комнате двигается с Богом в том, что несравненно больше того, о чем вы просите, о чем помышляете, применяя естественное мышление, вы будете самым ограниченным человеком. Поэтому третий очень важный этап в подготовке к молитве – это высвобождение действия даров Духа Святого. Обязательно, что высвободите на земле, будет высвобождено на небе. Поэтому прежде чем вы начинаете молиться, покаялись, разрушили и принимайте действия даров. Отец, я молюсь на основании Слова Твоего из первого послания к Коринфянам. И верю, принимаю, что помазание Твоего Святого Духа я обогатился всем и не имею недостатка ни в каком даровании Божьем. Я имею дары Духа Святого. И я высвобождаю действия даров. И перечисляйте их. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар веры, дар пророческий, дар развлечения духов, дар исцеления, дар чудотворения. И еще один дар какой-то я пропустил. Вот. Это 9 даров. Дар развлечения духа. А, уже был. Дар пророческий, да. Эти 9 даров вы высвобождайте, чтобы они действовали в вашей жизни во время молитвы. Возможно, вам какой-то дар не пригодится, но вы высвободите их всех. Высвободите их. Пусть они помогают вам в молитве. Потому что эти все дары пригодятся вам в молитве. Также перед молитвой вы принимаете помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Возлагая свои руки на свою голову, вы молитесь и пророчествуете. Отец, я благодарю Тебя на основании Твоего Слова, что я имею ум Христов, ум помазанный, и я принимаю помазание Духа премудрости и откровения на свой ум, понимать и принимать больше во имя Иисуса. Помазание. Вы же собираетесь двигаться сверхъестественно, молиться духом и молиться умом. Поэтому вам нужно помазание. Это подготовка, поймите, это еще не молитва. Брат Олег, так покамись, так приготовься. Это не так много времени занимает. Это так кажется, что много времени. У меня это занимает 3-4 минуты. Все, что я вам рассказал. Но когда вы к этому постоянно приходите, вы заходите, вы сразу моетесь в ванне водную, экипируетесь, готовитесь, вы готовитесь взаимодействовать и действовать в Божьем промысле. Вот это задача, вот это работа. Поэтому мы сейчас говорили с вами о том, чтобы принять помазание на свой ум, высвободить действие даров Духа Святого для того, чтобы ваша молитвенная комната в этот момент была эффективна и сверхъестественна. Хорошо? Хорошо. А теперь мы подошли к молитве. Запишите себе это. Вот только сейчас мы подошли с вами к молитве. Мы с вами помылись в бане водную, мы с вами экипировались, мы приготовились для того, чтобы оказывать действительно влияние в духовном мире. Вот сейчас начинается молитва. И, конечно, она начинается с первого послания Тимофея, 2 глава, с 1 по 3 стих. Читаю, а потом скажу. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы или с той целью, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, по всякому благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И как вы видите, первое в списке молитвы – это правительство. Я понимаю особую любовь к правительству, вот, но если вы хотите, чтобы вообще ваша жизнь не находилась под их влиянием, но вы оказывали на них влияние, начинайте за них молиться. Это прежде всего. То есть, прежде чем вы начинаете вообще за кого-то, за что-то молиться, вы предстаете пред Богом и говорите: «Отец, я молюсь в послушании Твоему Слову на основании первого послания Тимофея, 2 глава, с 1 по 3 стих. Молюсь в послушании Твоему Слову за президента, за премьер-министра, за кабинет министров. Я молюсь о том, чтобы Твоя воля, Твои планы, Твои намерения совершались в правительстве во имя Иисуса. И учитывая то, что вы не знаете конкретно, о чем молиться и как должно, вы начинаете молиться в даре языки». В даре языки. Потому что вы не знаете, о чем конкретно молиться за каждую из этих личностей и за кабинет в целом. Поэтому вы пророчествуете на них в даре языки. По ходу в даре языки вы можете переходить на вернейшее пророческое слово, молиться о том, чтобы приходило обличение на всякий соделанный ими грех, и дальше молиться в даре языки. Это занимает немного времени. Молитва за правительство занимает у кого как. У кого 5 минут, у кого 15 минут, а кого Дух Божий может побудить и больше. Потому что он решил в данном случае использовать этот человек в ходатайстве, потому что будет приниматься сегодня какой-то закон. Как Бог будет использовать, это уже его дело. Но прежде всего совершайте молитвы за начальствующих. Бог такой установил порядок. Это первое, номер один. Помните, что сердце царя в руках Господа, но надо, чтобы за царя кто-то молился. Хорошо? Есть, несложно запомнить. Это первое в молитве. Номер один, начальствующий. Молитесь за правительство. Номер два в молитвенном списке. Видите, как хорошо мы оперативно идем. 1 Иоанна, 5 глава, с 14 по 15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, то есть к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем, что и получим просимое от Него. То есть мы говорим с вами о воле Божьей. О воле Божьей. Писание еще раз повторю. Мы имеем дерзновение тогда, когда просим по воле Его. И когда просим по воле Его, знаем, что получим, потому что молимся по воле Его. Как знать волю Божию? Учитывая то, что в каждом из нас находится Дух Святой, Дух Истины, и Дух Святой находится в нас не с целью, чтобы просто находиться в нас, а Дух Святой является тем, кто и помогает нам молиться о воле и по воле Его. В Писании написано, что Дух Святой, Он знает, о чем молиться и как должно. Писание говорит, что Дух Истины наставит вас на всякую истину и возвестит вам будущее. То есть Дух Святой в вашей жизни – это руководитель или направляющий в молитвенной комнате. Писание говорит, что если мы не знаем, о чем молиться, и не знаем, как должно, то Он будет ходатайствовать за нас воздыханиями неизреченными. Это Дух Святой. Поэтому, исходя из этого, можно уже сразу догадаться, что молитвенная комната, ежедневная молитвенная комната, это комната служения и молитвы Духа Святого через вас. Это правильно рассматривать. Поэтому, входя в молитвенную комнату с такой целью, все, что вы можете делать, это просто отдать Духу Святому свои уста и не мешать Ему, а слушать Его, в каком направлении Он будет вас вести. Дух Святой знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего. Поэтому Он будет корректировать, направлять, производить вас в хотение и действия. Как написано, когда войдешь в молитвенную комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Но не будь многословен, как язычники, ибо Отец твой знает, в чем ты имеешь нужду прежде прошения. Дух Святой поведет тебя в соответствии с волей Божией. В соответствии с волей Божией. Но помните, что воля Божия есть общая, а есть индивидуальная. Общая воля Божия заложена в Библии. Общая воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Общая воля Божия, чтобы все были целостны, то есть здоровы. Общая воля Божия, чтобы у вас семья была целостна и здорова. То есть общая воля Божия. Ходить в любви Божией, в радости Божией – это общая воля Божия. А есть индивидуальная. Индивидуальная воля Божия – это ваше призвание. Это то, к чему призвал вас лично Бог. Потому есть команда, а есть индивидуальная игра команде каждого игрока. Потому есть ваше призвание. И это воля Божия для вас. Поэтому то, о чем вы молитесь в соответствии с волей Божией, во многом связано с вашим призванием. Поэтому вот эта часть молитвы, второй этап в молитве, это когда вы молитесь о воле Божией для вашей жизни. Вы молитесь о Его планах, о Его намерениях для вашей жизни. Вы никого не ни за кого больше не молитесь. Я иногда спрашиваю верующих, сколько времени вы молитесь за себя? Он говорит, вот это весь ответ. Не очень глубокий, по времени сложно определиться. Ну, в принципе, можно догадаться. То есть молится 5 минут, молится 10 минут, а она вообще не молится, молится за всю страну. Я говорю, как вы собираетесь ходить в послушании Богу, если вы не молитесь за волю Божию для своей жизни? Вы предстанете перед Богом не с колхозом дружба, а лично сами. И вам очень важно знать, какова ваша миссия на земле. Потому что ваша миссия и успешное ее выполнение во многом повлияет на успешное влияние всех. Поэтому вторая часть в молитве – это молитва за волю Божию для вас лично. Уделяйте этому времени как можно больше. Как можно больше. Может, это будет полчаса, но не меньше. Может, это будет час. Не менее получаса. Когда вы молитесь за совершенную волю Божию для своей жизни и пророчествуете на себя, да исполню я свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, вы можете взять места Писания о боговодительстве. Ты покажешь мне путь жизни, по которому мне идти. Ты будешь руководить меня. Я да не уклонюсь ни направо, ни налево. И молитесь, и вместе с даром языки. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И в даре языки. Ты покажешь мне путь жизни, по которому мне идти. И молитесь в даре языки. Пророчествуйте на свою жизнь. Пророчествуйте на свою жизнь. Это очень важная часть в послушании Богу. Савл, он же апостол Павел, начал свое земное служение со слов: «Что повелишь Господи делать?» Мы должны начинать свою жизнь именно с этого. Что повелишь Господи делать? Какие у тебя планы? Покажи путь, по которому мне идти. И руководи меня. Я хочу исполнить волю твою. Покажи мне путь. И с того дня, когда вы взовете к Богу и скажете: покажи путь, Он уже это вам включит в послушание. Покажи мне волю твою. Очень важный момент. Молиться за послушание Богу в осуществлении Его плана. Уделяйте этому время. Если вы не уделяете этому время, то есть огромная вероятность, что вы живете в суете. Суета убирается только мудростью. Для вашей жизни есть мудрый, Богом приготовленный план. Иначе порядок вашей жизни не наведется. Молитесь о Божьем плане для вашей жизни. Пророчествуйте и слушайте. Братья, когда молиться за церковь, когда молиться за семью? А это уже самым последним пунктом. Рекомендую вам молиться, основываясь на местах Писания, взять какие-то обетования, пророчествовать на свою семью, пророчествовать на своих детей. Дети мои да будут научены Господом, да будет великий мир у детей моих, да исполнят они свое призвание. И пророчествуйте на мужа, там, на жену, на работу пророчествуйте, на начальство пророчествуйте. Молитесь за них, особенно в даре языки. Очень хорошо и эффективно, потому что если бы вы действительно сказали все, что вы о них думаете, то молитва не получилась. А так как раз дали языки, вроде бы и по милости, и не ругались. Потому что искренне у вас помолиться не получится, потому что то, что выходит из вашей головы, это уже не молитва. А так оно из духа, минуя разум, хоть ум и не согласен, но все равно непонятно, за что молиться. Потому в Писании написано, что когда мы молимся духом, мы молимся, минуя ум. Это исходит от Духа Божьего. Хорошо. Потому что если вы узнали, о чем Дух Божий молится за вашего начальника, вы бы больше никогда не молились, возможно. Поэтому Дух Божий молится в соответствии с волей Божией, потому что воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому милость явно превозносится над судом. Поэтому завершающее в молитвенной комнате стратегическое – это семья, это церковь, это сотрудники. Здесь вы применяете обетование в комплекте с дарами. В комплекте с дарами. Применяйте дары. Брат Олег, а если я еще не молюсь в даре языки? Я рекомендую вам ревновать об этом. Я считаю, что эффективная молитвенная жизнь, она напрямую связана с применением даров Духа Святого. Применением. Тем более, что Писание говорит о том, что Дух Святой знает, о чем молиться и как должно. Хорошо, запомнили эти основные пункты. Видите, в самой молитвенной комнате, стратегически, мы видим три пункта. Начальство, совершенная воля Божья и в завершающей семья, церковь и все, что связано с начальствующим. Я имею в виду вашими непосредственно. Не так много. Во целом может занять это у вас, может быть, час, может быть, полтора, в зависимости, сколько у вас есть побуждения. А учитывая, что вы еще входите в свое призвание, оно может занять больше времени. Поэтому, исходя из этого, планируйте время проведения в молитвенной комнате. Брат Олег, а можно я вот иду в лифту, помолился за правительство, вышел из лифта, помолился за совершенную волю Божию, а вышел в маршрутку, помолился за детей, а вышел с маршрутки, помолился за жену. А... И ты помнишь, о чем ты молился? Ну, Бог знает. И жизнь так же будет происходить. Точно так же. Оттуда туда, оттуда туда, оттуда туда, где ты был. А где я был, не помню где. Ваша жизнь должна иметь четко проведенную черту. Вы должны знать, что принесет вам завтрашний день. Во всяком случае, если вы его формируете. Запомните, что каждая хозяйка, хорошая хозяйка, она знает, что у нее на грядке. И у соседки тоже. Вот. Хорошо. А теперь не менее важная часть в молитвенной комнате. Не менее часть. То есть мы с вами посмотрели подготовку к молитве, мы посмотрели саму стратегию молитвы, а теперь мы поговорим с вами о не менее важной части, которую я называю молитвенный стол. Молитвенный стол. Если вы зашли в молитвенную комнату и думаете, что Бог молчун, то, конечно, вам стола не надо. Но Бог разговаривает. И тем более, что если вы вошли стратегически, влиять, то Бог будет давать вам определенную стратегию. И вы знаете, что стратегии, стратегические отношения с Богом, это всегда на столе должно быть действительно как у командующего. Как у командующего, который проводит определенные действия. Это карта, но я просто говорю как у командующего. У вас на столе должна быть обязательно Библия. Желательно с крупным шрифтом. Не то, чтобы вы открыли и там полчаса искали эту буковку. Я знаю эти Библии. Это удивительно, как их читают. Там надо линзу вот такую. Это разве что от врага прятать, чтобы он не подсмотрел. Я удивляюсь иногда верующим. Для молитвенной комнаты у вас должна быть такая Библия, чтобы вы ее открыли и на расстоянии можете стоять и смотреть, что там буквы были. Такие буквы, чтобы вы на расстоянии могли видеть. Библия обязательно. Симфония обязательно. Многие верующие знают, они не знают даже, что такое симфония. Те, кто знают, расскажите тем, кто не знает. Нет, симфония это фактически поисковик, только в форме книжки. То есть вы знаете какое-то слово. Сестра, вы знаете какое-то слово, вы находите в симфонии это слово, а это слово говорит вам адрес в Библии. Допустим, вы знаете слово «исцеление», вот он исцелил их. Исцелил их. Где же этот стих? Послал свое слово, исцелил их и избавил их. Где же этот стих? Берете симфонию, находите слово «исцелил», а там написано адрес, где находится этот стих. Это называется симфония, а вообще это поисковик. У вас должна быть обязательно симфония. У вас обязательно должен быть конспект, тетрадка, толстая тетрадка, желательно формат А4 листики. Тетрадки есть такие. Сразу вам говорю, клеточка должна быть не яркая, а тусклая. Чтобы когда вы будете писать, чтобы у вас глаза не рябило. Видите, уже все прошел, эти все вещи. Иногда бывает такая яркая клеточка, что пишешь, оно режет глаза, и ты уже не можешь смотреть, что ты пишешь. Особенно, когда много пишешь. Потом очень сложно читать. Поэтому не яркая клеточка, крупная тетрадка, большая тетрадка, чтобы вы могли много записывать туда. Ручка, желательно, которая пишет. Чтобы вы не нервничали, когда течет откровение, а вы уже выдавливаете, и это уже по Брайлю втискиваете эти буквы, что только незрячий может читать пальцами. Это по Брайлю называется. Поэтому у вас должны быть 2-3 ручки, красный цвет, зеленый, там еще какой-то цвет, обязательно должны быть на столе. Карандашик, может быть, резинка. Это то, что у вас должно быть на столе. Только на столе. Желательно мобильный телефон, и чтобы там была карточка заряженная. Не просто лежал, а заряжен. Брат Олег, зачем? Бог вам может сказать кому-то позвонить и сказать, что Бог его любит. Вы же пришли действовать в стратегии. Он может кому-то позвонить и что-то сказать, дать задание. Может сказать, что-то записать. Может если найти, может чем-то поработать. Это стратегия, это работа Бога над вами. Это я просто немножко описал вам молитвенный стол. Также на стенках у вас может висеть карта Украины, или карта Европы, или карта какой-то страны, о которой у вас есть определенное побуждение молиться за эту страну. А может ваши дети в какой-то стране. То есть у вас должна быть карта, которой вы видите эту страну, или она должна лежать на столе, как есть сейчас такие планшетки, можно положить на стол, и вы видите карту Украины. Поймите, мы же не сны последнего времени. И Бог будет делать определенную как мобилизацию, так и передвижение. Если вы думаете, что вы гражданин Украины, и Киев моя хата, и я отсюда никуда, да родился там и помру, то помните, вы небесный гражданин, и вы далеко не являетесь гражданином Киева и Украины тем более. Вы небесный гражданин. А прописка, которая у вас в паспорте, так это одно из проявлений мудрости земной. Если вы собираетесь двигаться с Богом и быть Ему послушным, то вы должны смотреть на карту Украины, а может быть и на карту мира, в зависимости от того, какое ваше призвание. Я вам просто рисую саму картину. У вас должны быть фотографии, может быть, вашего пастора, фотография лидеров, наставников, чтобы вы тоже, они были, вы можете подойти, помолиться, возложить руку на голову пастора, благословить его во имя Иисуса, пойти помолиться за... То есть фотографии, они не помешают, они будут висеть. Во всяком случае, они могут не обязательно висеть, потому что кто-то из родных и близких может неправильно это... Вот. Можете доставать их из конверта, который лежит в Библии. На момент молитвы положили их всех так. И все, чтобы потом убрать. Не, я говорю, потому что иногда некоторые мужья, у них свое воображение, и они по-своему это все понимают. Поэтому можете доставать на момент молитвы. Вот. Это серьезные вещи, потому что иногда рождаются конфликты, когда муж по-своему воспринимает. Хорошо. Так же само у вас должно быть расписание служения. Воскресное служение, молитвенное служение, ячейка, еще служение, то есть служение. Чтобы Бог мог вам говорить, на какое служение вам ходить, где обязательно посещать. То есть Бог будет организовывать вашу жизнь. И поверьте, когда Бог начнет планировать вашу жизнь, наконец-то у вас появится время. А так у вас один ответ. Пока нет времени. Позвоните через 5 лет. Я еще не закончил эту 5-летку. У вас появится время, и вообще у вас появится радость. И вообще у вас появится что-то. Потому что пока вам сложно сводить концы с концами, вы еще концы не нашли. А так у вас все появится. Почему? Потому что Бог организовывает вашу жизнь по богатству своему в славе. Ваша жизнь начнет наполняться, потому что вы слушаете, вы делаете, вы заходите в молитвенную комнату, Боже, начинаем. И Бог начинает вас прямо туда, сюда, туда, туда, звонок, там записал, там откровение, там позвонил, и вы уже делаете. Это я считаю, эффективная молитвенная жизнь. Когда вы отмечаете Божье задание, Он может вам сказать, так запиши. Во вторник зайдешь этой сестре, подаришь торт. Начальнику своему подаришь 2 коробки конфет. Только без коньяка. Хорошо, записал. Тому там подаришь что? Во время служения подойдешь, подаришь открытку. Тому человеку. А жене пастора подаришь что? А этому то. Вы все записали. Где же денег столько? Это не твое дело. Он дает тебе задание, деньги приходят. Когда вы становитесь инструментом в руках Божьих, Он начинает с вами на этой земле творить великие дела. О, Боже, используй меня! Да ты еще салфеточку не передал даже ту, которую Он тебе попросил бабушке передать во втором ряду. Поймите, вы хотите большие дела? Так вот как они начинаются. Когда вы начинаете его слышать и делать, слышать и делать, слышать и делать. И так каждый день. И так наступит день, когда вы станете просто инструментом в руках Божьих и говорите о послушании для вас, о послушании Богу, вы скажете, а что вы непослушны? Потому что это для вас станет образом жизни. А как вы вообще входите в завтрашний день в непослушание? Вы что, любите экстрим-тур? Непослушание – это грех. Грех смерти. А послушание формируется при слышании, при выполнении определенной задачи. Я понимаю, что этому нужно уделить время. Но поймите, без такой подобной стратегии делать что-то серьезное для Бога у вас не получится. Просто не получится. Потому что жизнь должна иметь определенную организацию и порядок. Если нет порядка в голове, конечно, его не будет и в жизни. Брат Олег, ну вы так все нарисовали, если я дома так разложусь, меня попросят. Вы можете, конечно, масштабность этого всего сделать чуть поменьше. Стол чуть поменьше, карта Украины чуть поменьше, там всего чуть поменьше. Но саму стратегию придерживаться. И если вы придерживаться будете хотя бы этого год, то я вам точно скажу, в следующий год вы уже не войдете прежним. Потому что ваша жизнь поменяется не то, что кардинально. Во-первых, вас перестанут узнавать. Узнавать не потому, что вы в лице поменялись, а потому что ваши взгляды на жизнь, они другие. Вы стали больше, вы видите больше, вы понимаете больше, вы влияете больше, вы говорите меньше. Но, по сути, все, это влияние. Но влияние как результат чего? Посмотри на муравья. Нет над ним ни начальника, ни приставника. Я понимаю, что некоторых верующих нужно загонять в молитвенную комнату. То ли болезнями, то ли немощами они туда заходят. А так нет. А что, уже есть нужда? Не ждите, пока придет нужда. Потому что если вы входите в молитвенную комнату, нет, так неправильно сказать, по нужде. Если вы входите в молитвенную комнату, потому что есть нужда, то поверьте, нужда вами и управляет. Тогда лучше сходите правильно. Хорошо. Я верю, что то, что я вам сегодня рассказал, оно не сложно. Но живите этим регулярно. Вот это поможет вам. Я знаю, что через месяц, через два вы скажете: брат Олег, оно все как-то так заезжено, как-то жизни нема. Выключите свои мозги. Потому что это сеяние. Сеяние. И то, что вы не видите еще, что зелень поднялась, это не значит, что в земле ничего не происходит. Сперва зелень, потом колос. Потом полное зерно. Когда же созреет плод? Посылается серп, потому что настала жатва. Муравей не увидел снег и побежал заготавливать. Муравей заготавливает, чтобы снег ему уже больше не грозил. Поэтому начинайте делать то, что правильно, и не по причине, потому что прижало, а потому что это правильно. И если Бог сказал, что пребывайте в молитве регулярно, ежедневно, то делайте это не потому, что уже, а потому, что это влияет. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Я верю, что ничего сложного в том, что я говорил, нету. Особенно, если вы будете применять это регулярно, то со временем вы увидите плоды. Плоды со временем. Брат Олег, с каким временем? В зависимости, насколько вы будете прилежны. Но у вас должно быть свое обязательно молитвенная комната, обязательно молитвенное время и обязательно все необходимое для молитвы. Вложите это в средства. Я знаю, что вы можете средства вложить там в продукты, но поверьте, если вы будете формировать качественную молитвенную комнату, там наконец-то вы узнаете, что такое качественные продукты. Оно одно на другое влияет. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как выполнить свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, как быть эффективными делателями в Твоем Царстве и быть эффективными гражданами Твоего Царства. Мы благодарны Тебе, Иисус. И прости нам, Иисус, прости нам всякую халатность и небрежность в Божьем деле. Мы каемся во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты будешь направлять нас и дальше, чтобы мы были эффективны в Твоем Царстве, чтобы мы были результативны в Твоем Царстве и совершили Божье дело во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твое помазание и за то, что Ты направлял и вел нас в сегодняшнем уроке во имя Иисуса. Аминь.